Говорит Радио Свобода. Более 80 человек погибли в результате теракта, совершенного в Ницце. Китай отказывается выполнять решение Гаагского международного арбитражного суда, признавшего незаконным его действия в Южно-Китайском море. 2 года после страшной аварии в московском метро. Опасность ее повторения увеличивается с каждым днем. Здравствуйте! Эти и другие темы в программе «Время свободы». Итоговый выпуск за пятницу, 15 июля. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Вся Франция скорбит по многочисленным жертвам вчерашнего теракта в Ницце. 14 июля на английской набережной Ниццы, где тысячи людей гуляли и смотрели на фейерверк в честь дня взятия Бастилии, 19-тонный грузовик врезался в толпу и проехал 2 километра фактически по живым людям. Погибли 84 человека, более 100 пострадали, почти половина из них в критическом состоянии. Передает наш корреспондент во Франции Наталья Коневская.
По меньшей мере 84 человека погибли, в том числе дети, более 150 были ранены в результате наезда грузовика на толпу прохожих на английской набережной в Ницце. Трагедия произошла 14 июля около 11 часов вечера по местному времени, сразу по окончании фейерверка по случаю национального праздника – Дня взятия Бастилии. Состояние 50 раненых оценивается как критическое. Об этом сегодня после посещения пострадавших в Ницце сообщил президент Франции Франсуа Оланд. В больницах находятся более 100 человек, в том числе порядка 50 детей. Подтверждена информация о том, что в числе погибших вчера в теракте на английской набережной были 2 американских граждан, гражданка России, гражданка Армении, гражданин Украины и гражданка Швейцарии. Грузовик сбил ограждение и проехал около 2 километра по перекрытой для движения транспорта части набережной, пока не был остановлен в районе отеля «Вестминстер». Водитель произвел несколько выстрелов из пистолета, прежде чем был застрелен полицейским. «Грузовик летел на огромной скорости, давя всех и вся на своем пути», – рассказывают очевидцы.
15-метровый грузовик ехал на скорости не менее 80 км в час. Он сносил абсолютно все – заграждения, деревья.
Грузовик продолжал нестись, и в то же время стали звучать выстрелы. Мы сразу не поняли, стрелял ли этот террорист, находившийся за рулем.
Это напоминало поле боя. Повсюду на английской набережной можно было видеть тела убитых.
На главной артерии Ниццы, протянувшейся на 7 километров вдоль моря, вчера вечером было не менее 30 тысяч человек, жителей города и туристов. Как сообщили муниципальные власти, английская набережная останется перекрытой для движения до нового указания. Планировавшиеся в эти дни массовые мероприятия, в том числе джазовый фестиваль и выступления американской певицы Рианы, отменены. Личность террориста, осуществившего вчерашний наезд в Ницце, официально установлено. Это Мухаммед Лахуш Бохлель, 31 года, житель города тунисского происхождения. В его квартире в одном из рабочих кварталов в восточной части Ниццы полицейские эксперты в пятницу провели тщательный обыск. По словам соседей, это был человек замкнутый и антипатичный. Он никогда ни с кем не здоровался и создавал впечатление злого человека, рассказала журналистам его соседка по подъезду. По информации агентства Reuters, ссылающегося на источники в тунисских спецслужбах, до приезда во Францию Лахуш Бохлель проживал в городе Мсакен на северо-востоке страны, примерно в 140 километрах от Туниса. Он был женат, имел 3 детей. Последний раз он посетил родину 4 года назад. По данным тех же источников, в Тунисе за ним не было замечено подозрительной деятельности. По данным следствия, менее месяца назад Лахуш Бохлель был вызван на беседу в полицию в связи с участием в драке, связанной с его профессиональной деятельностью. Он работал водителем грузовика. В разведслужбах Франции на него не заводилось дело о причастности к терроризму. Несмотря на режим чрезвычайного положения, введенный во Франции после терактов в Париже 13 ноября 2015 года, все здесь понимали, что новый удар террористов – это лишь вопрос времени. Несколько дней назад руководитель жители страны с удовлетворением отмечали, что чемпионат Европы по футболу Евро-2016 завершился без происшествий. Силам безопасности удалось гарантировать нормальное проведение матчей и мероприятий для болельщиков, несмотря на постоянную террористическую угрозу. Спустя всего 4 дня после финала чемпионата удар террора пришелся на Ниццу. Город очень популярный как среди французов, так и среди иностранных туристов. Этим утром во Франции уже ни у кого не было сомнения. Речь идет об очередном теракте исламистских радикалов. Террорист действовал в одиночку, его документы были обнаружены в грузовике. В кабине была обнаружена также недействующая ручная граната, пластмассовый пистолет и 2 пластмассовых автомата. 19-тонный грузовик, на котором террорист совершил наезд, был арендован за 2 дня до теракта в городке Сен-Лоран-Дювар в регионе Прованс, Альпы, Лазурный берег. Президент Франсуа Олланд заявил в ночь на 15 июля, что режим чрезвычайного положения, действие которого должно было завершиться 26 июля, будет продлен еще на 3 месяца. «Вся Франция находится под угрозой со стороны исламистского терроризма. Мы обязаны сделать все, что в наших силах для борьбы с терроризмом», – сказал Олланд и добавил, что операция французских сил в Ираке и Сирии будет продолжена. 16, 17 и 18 июля объявлены во Франции днями национального траура. Об этом утром в пятницу, 15 июля, заявил премьер-министр страны Мануэль Вальс. «Мы противостоим войне, которую нам объявил терроризм. Во вторник Совет министров продлит режим чрезвычайного положения. В среду и в четверг тоже будет сделано в парламенте», сообщил глава правительства Франции. Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
Время свободы. Итоговый выпуск. Пятница, 15 июля. Международный арбитражный суд в Гааге нанес чувствительное поражение Китаю, постановив, что его притязания на 86% акватории Южно-Китайского моря не имеют под собой никаких исторических оснований. Столь авторитетного и однозначного юридического заключения относительно территориальных претензий Китайской Народной Республики, озвученных изначально еще в 1947 году, ни одна международная инстанция до сих пор не выносила. Китай, однако, демонстративно отказался участвовать в заседаниях Гаагского арбитража, признавать его компетенцию не намерен, как не намерен и подчиниться принятому решению. Если вспомнить, что Китай присоединился к Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву и что решения Третейского суда в Гааге являются обязательными и окончательными для всех членов Конвенции, то позиция, которую заняли в Пекине, ставит под сомнение его готовность играть по правилам и в данном, и во всех других острых ситуациях международной жизни. Таково мнение подавляющего большинства комментаторов. Что же будет дальше? Ответ на вопрос искал наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов.
Спор получил красивое название «девятипунктирная линия». Если быть геометрически точным, то речь идет о 9 отрезках параболической кривой, которая охватывает огромную часть Южно-Китайского моря, в том числе районы, значительно отстающие от китайских берегов. Внутри параболы находятся спорные объекты – атоллы, естественные или искусственные, созданные Китаем в группах островов Спратли и Парасельских островов, а также риф Скарборо, вблизи которого Пекин поначалу просто мешал Филиппинам проводить бурение шельфовых нефтяных скважин, а 4 года назад и вовсе отнял риф у филиппинцев. Именно Манила инициировала в Международном арбитражном суде иск против Китая. Другие государства из числа близких соседей, которые не признают территориальные претензии Китая – Вьетнам, Малайзия, Бруней, Индонезия. И они сейчас могут последовать примеру Филиппин. Китай в одностороннем порядке установил вокруг атоллов исключительную экономическую зону шириной в 200 морских миль, что теоретически допускает Конвенция по морскому праву. В Конвенции, впрочем, прописано, что исключительная зона может создаваться только вокруг фактически или, на худой конец, потенциально обитаемых островов. Согласно же постановлению Гаагского арбитража, оспариваемые атоллы и рифы на такой статус совершенно не тянут, а посему любые разговоры о 200-мильном ограждении юридически несостоятельны. Кому бы эта суша не принадлежала? Поэтому суд и счел, что спорить о национальной принадлежности этих территорий не имеет никакого смысла, и что Китай нарушил право Филиппин на нефтеразведку и рыболовство, а вместе с этим и саму конвенцию. Равным образом суд отверг доводы Пекина, что промысел, который некогда вели вокруг Спратли китайские рыболовы, является прецедентным в современном контексте. Как корабли китайской береговой охраны, невзирая на правовые тонкости, систематически выдавливают из указанной зоны в Южно-Китайском море чужие торговые и рыболовецкие суда, так в свое время они вытесняли японские плавсредства из вод Восточно-Китайского моря вокруг спорного острова Сенкаку, или, как его называют китайцы, Дяо-Юйдао. На атоллах и рифах китайцы занимаются мелиорацией земли, создавая видимость того, что они будут заселяться мирными тружениками, но на самом деле превращают их в военные укреппункты, размещая там самолеты, противокорабельные ракетные комплексы и системы ПВО. «Великой песчаной стеной» полушутливо окрестил эти насыпи командующий вооруженными силами США на Тихом океане адмирал Гаррис. Отношение Пекина к международному праву комментирует аналитик исследовательского фонда наследия Дэн Чен.
Китайцы признают наличие такой сущности, как международное юридическое сообщество, но не считают, что его правила в данном случае применимы к ним. Почему? Потому что для них вопрос о суверенной принадлежности островов урегулирован окончательно и бесповоротно. Разумеется, ими самими. Китай участвовал в выработке конвенции о морском праве и ратифицировал ее. Но в принципе Китай отвергает арбитраж как способ улаживания спорных вопросов, если у него нет уверенности, что решение будет принято, так сказать, правильное и объективное. Запад глубоко ошибается, если думает, что Китай почитает международное право столь же последовательно, как и он сам, и может быть ему партнером в деле установления мирового порядка, основанного на верховенстве закона, будь то в области международной торговли или обязательств по борьбе с глобальным потеплением.
Если переместиться из правовой области в геополитическую, многие аналитики и в России, и на Западе усматривают важную причину агрессивной политики Путина в неспособности режима добиться зримых экономических успехов. Китай, в свою очередь, тоже проводит агрессивную, если не сказать экспансионистскую внешнюю политику, но при этом демонстрирует внушительные результаты на экономическом фронте. Может быть, дело вовсе не в экономике?
Нет, не думаю, что китайцы видят себя в роли экспансионистской державы. Их политику можно назвать мускулистой. Россия ведет себя куда более агрессивно. Конечно, обе страны проводят разные экономические курсы и по-разному увязывают экономику и политику. КНР при Дэн Сяопине сделала ставку на экономическую либерализацию, СССР при Горбачеве – на политическую перестройку. Экономика у России в силу этого по-прежнему сугубо сырьевая. Поэтому, на мой взгляд, экономические факторы влияют на внешнюю политику Москвы в меньшей степени, чем на политику Китая, который привлекает иностранные инвестиции в развитие инфраструктуры внутри страны и, как ведущий экспортер, основательно встроился в систему международного разделения труда. Китай на сегодня основной держатель американского государственного долга. Облигации казначейства США для него надежнейшие из активов. Обесценивать этот актив, пускаясь во внешнеполитические авантюры, китайцам никак не выгодно. Словом, Китаю есть что терять, если он попытается опрокинуть сложившийся мировой порядок. Я знаю, что Первая мировая война разразилась, несмотря на теснейшие экономические связи, существовавшие между враждующими державами. Тем не менее, территориальные притязания Китая кажутся мне мизерными. Китай не обращает взоры в сторону западной части Тихого океана и не настаивает на пересмотре границ республик Средней Азии. В то время как Путин твердит об искусственности Казахстана, не говоря уже о том, что он делает в Крыму и на востоке Украины.
Американские военные аналитики не считают, что сценарий Перл-Харбора, внезапное, вплоть до войны, обострение американо-китайских отношений, является реалистичным. Большее опасение им внушает сценарий августовских пушек, то есть мало осознаваемый участниками, как в августе 1914 года, а потому неумолимое и постепенное сползание в пропасть. Что предпримет сейчас Китай в ответ на постановление Гаагского суда, которое он столь долго и последовательно пытался дискредитировать? Увеличит число самолетов, развернутых на оспариваемых островах? Расширит масштабы мелиорации, осуществляемой на рифе Скарборо, что будет расценено как вопиющая провокация? Как-никак, а Си Цзиньпин обещал Вашингтону не проводить дальнейшей милитаризации насыпных объектов, что, кстати, совсем не мешает Пекину делать именно это на оспариваемых естественных островах. Может быть, КНР попытается блокировать филиппинских морпехов, развернутых на одном из атоллов, что тоже может привести к вооруженным столкновениям США, которые имеют с Филиппинами договор о взаимной обороне. Или создаст в небе над Южно-Китайским морем зону идентификации ПВО, пролет через которую гражданским и военным судам будет запрещен без предварительной санкции китайского командования. Ровно это Китай сделал в 2013 году в воздушном пространстве над Восточно-Китайским морем. Тогда Пентагон незамедлительно отправил в прорыв через зону свои самолеты. Пролет был заранее согласован с Белым домом и потому не требовал отдельного разрешения. В военных кругах в то время высказывались опасения, что если бы такой запрос пришел в Белый дом, то в разрешении на маневр им было бы отказано. А как сейчас Пентагону отвечать на силовые демарши Пекина? Уповать на дипломатию? На то, что агрессивные шаги Пекина дезавуируют его миролюбивые заявления и лишь еще больше сплотят его оппонентов? Если военное ведомство полагается только на увещевание, то надобность в сплачивании союзников вскоре отпадает. Вместе с самими союзниками. Или же Пентагону имеет смысл поощрять Филиппины и Вьетнам на симметричные шаги, на создание своих искусственных площадей, на спорной акватории. Примечательно, что недавно филиппинцы под прикрытием американских беспилотников высадились на корабле, который они сознательно посадили на мель в районе Спратли еще в 1999 году.
Китай не пожертвует своими требованиями только потому, что несогласие с решением Гаагского суда может нанести урон его репутации. Я предвижу сейчас интенсификацию китайской пропаганды, которая будет твердить о том, что позиция Пекина по островам абсолютно правильная, что Гаагский арбитраж предвзято относится к Китаю и так далее. Реакция Китая также зависит в определенной мере от того, как поведут себя Филиппины, а действия Филиппин, в свою очередь, являются функции их оценки твердости позиции Вашингтона, да и европейских столиц. Администрация Обамы, которая провозгласила исторический разворот с Европы и Ближнего Востока на Азию, ведет себя в отношении Китая не очень последовательно, сочетая успокоительные заявления в его адрес и сугубо символические военные меры или даже полумеры с масштабными совместными военными учениями с главными соперниками КНР в лице Японии и Индии. И наоборот, администрация вполне способна сократить или вовсе приостановить патрулирование ВМФ США в спорных районах Южно-Китайского моря. Или, как сейчас, возобновить их, непонятно, правда, на какое время, в преддверии реакции Китая на постановление Гаагского суда. Поэтому новый президент Филиппин Родриго Дутерте колеблется вместе с линией Вашингтона, посылая пекинским правителям то резкие сигналы, то заискивающие трусливые, содержащие призывы к сдержанности и благоразумию. АСЕАН, как организация, тоже часто пасует перед Пекином. Если Китай учинит сейчас нечто воинственное, то интересно, будет ли хоть один посол страны-оппонента отозван временно домой? Будут ли отменены направленные китайским ученым приглашения на участие хотя бы в одной международной конференции?
Как отмечает профессор Тонио Андрада из университета Эмори, Китай, как и Россия, смотрит на нынешние конфликты с Западом и его союзниками сквозь историческую призму, видя в них логическое продолжение прошлых оскорблений и нанесенных обид. Инкриминирует оппонентам стремление во что бы то ни стало лишить Китая подобающего его цивилизационным заслугам места в мировой табеле о рангах. Филиппины, в этом Пекин убежден стопроцентно, обратились в Гаагский суд только по наущению Соединенных Штатов. При этом Китай, опять-таки как и Россия, декларирует исключительную миролюбивость своей политики. Китай никогда не вел агрессивных войн и никогда не захватывал ни сантиметра чужой земли. «Мы, китайцы, любим мир», — частенько повторяет Си Цзиньпин. «Как бы ни выросла наша мощь, мы не пойдем курсом экспансии и гегемонизма». Однако, как прекрасно знают историки, да наверняка и сам китайский лидер, и династия Мин в 15 веке, и династия Цин в 18 вели захватнические войны, которые сделали Китай бесспорным гегемоном в Восточной Азии. Профессор Андрада также обращает внимание на периодичность вспышек экспансионизма Китая. Они обычно приходятся на момент консолидации власти внутри страны каждой новой династии примерно через 40-50 лет после ее воцарения. Укрепившись, императоры пускались в завоевательные походы в поисках дальнейшего укрепления безопасности, которой всегда было мало, поскольку якобы Китай всегда был исключительно уязвим перед внешними врагами. Сегодня такими врагами являются Америка с ее флотом и многочисленными союзниками, которые могут перекрыть важнейшие морские коммуникации, связывающие Китай с импортерами стратегического сырья и рынками сбыта отечественной продукции. Если, разумеется, Китай первым не перекроет им доступ в свой регион. Отсюда и милитаризация островов. Только достигнув безусловного превосходства в своем регионе или в Поднебесном царстве, как выражались императоры, они могли обеспечить спокойное существование своему народу. Иными словами, экспансия была разновидностью самообороны, синонимом борьбы за мир.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск. Сегодня пятница, 15 июля. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Ровно два года назад в московском метро произошла авария, которую позднее назвали крупнейшей техногенной катастрофой в истории столичного метрополитена. В результате крушения сошедшего с рельсов поезда на перегоне между станциями «Парк Победы» и «Славянский бульвар» Арбатско-Покровской линии погибли 24 человека. Более 150 были госпитализированы. Спустя два года после аварии работники метрополитена утверждают, что информация о большинстве происшествий в московском метро скрывается руководством, а сокращение сотрудников, выработанный ресурс оборудования и нехватка запчастей могут привести к новым серьезным авариям, в том числе и с человеческими жертвами. Рассказывает московский корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Официальной причиной аварии, которая случилась два года назад, назвали неправильно зафиксированный стрелочный механизм. Три сотрудника метрополитена, Василий Башкатов, Юрий Гордов и Алексей Трофимов, были признаны виновными и получили сроки от 5,5 до 6 лет колонии. Был осужден и директор по производству предприятия «Спецтехконструкция» Иван Круглов. По версии следствия, авария произошла из-за того, что при врезке стрелочного перевода на действующей линии московского метрополитена обвиняемые пренебрегли требованиями безопасности, а стрелочный механизм был зафиксирован обычной 3-миллиметровой проволокой, которая порвалась. В результате поезд сошел с рельсов. Глава метрополитена Иван Беседин отделался увольнением. Ущерб от крушения составил свыше 330 миллионов рублей. Сразу после аварии рядовые сотрудники метрополитена начали рассказывать о реальном положении дел в метро. По словам представителя профсоюза метрополитена, машиниста электродепо «Варшавское» Василия Шелякова, причиной аварии могла стать экономия. Количество сотрудников метро постоянно сокращается, не хватает запчастей, ремонт составов выполняется некачественно. Сразу после общения с прессой начальство стало угрожать Шелякову, и 27 июня этого года он все-таки был уволен. Об обстоятельствах увольнения и о том, что происходит в московском метро сегодня, Василий Шеляков рассказал в интервью «Радио Свобода».
Подвели дисциплинарным взысканием три выговора. Как бы за те проступки, которые людям, кто не состоит в профсоюзе, делают лишение премии там 2-5%, а мне сразу выговор. Также со мной перестали всем заниматься, занятиями аварийно-тренировочными занятиями, вообще не занимались. Просто бросили, да, говорят, а если что и случится, надо не выйдет, значит, мы его за это поймаем. И как бы начали просто привлекать к дисциплинаркам.
И с чем вы связываете ваше увольнение?
Ну, увольнение я связываю с тем, что как бы очень часто высказывания на СМИ происходят, на радио, на телевидении, как бы о проблемах метрополитена, которые связаны напрямую. Все проблемы выносим как бы на обозрение зрителям, чтобы знали все. Меня уволили только 27 июня.
То есть месяц назад вас уволили?
Почти месяц.
Ага, ну и как теперь вам с работой, что у вас вообще?
Нет, сейчас как бы подаем в суд, подал в суд на восстановление. Считаю увольнение незаконным, так как работодатель обо всем оповещался, как бы мне необходимо собирать выписки. Я был в медицинских учреждениях. Работодатель с меня даже не затребовал объяснительный, не захотел получить от меня объяснение того, что подтверждение, где я находился, и по поводу, почему я не пошел. И со мной расторгли просто договор и прислали в уведомление. А письменных объяснений с меня вообще не получали.
Ваши коллеги не так давно заявили, что большинство аварий в метрополитене замалчиваются руководством. Вот вы с этим согласны?
Да, я согласен, что большинство случаев в метрополитене замалчиваются, просто скрывается и не афишируется.
А вот что это за аварии, каков их масштаб и из-за чего они происходят?
Ну вот в мае у нас было возгорание в электродепо Владыкино. Об этом руководство метрополитена просто скрыло и ничто об этом даже не сказало. Ну вы понимаете, то, что на метрополитене сейчас очень большие проблемы с запчастями на подвижной состав. На все запчасти, даже на материалы, вот, которые производятся при ремонте путей, эсцебистами, которые производятся. Запчастями просто не обеспечиваются работники. И поэтому все устаревает. Ну, вы понимаете, метрополитен – объект повышенной опасности. И при этом большой пассажиропоток. И вы понимаете, к чему это может произвести, если это будет при работе на линии. И в час пик, к чему это может привести.
Вот не так давно было две аварии подряд в один и тот же день на сиреневой ветке метро. И тоже толком никто ничего не понял, что произошло. А у вас есть какая-то информация?
Ну, то, что вот касается сиреневой ветки, это короткое замыкание и произошло возгорание кабелей. Скорее всего, просто халатность и не досмотрели. Не надо, как я уже не заявлял не раз, то, что надо мониторить. Во-первых, проглядывать. Материал же имеет свойство стареть, приводит к это все к излому и короткому замыканию.
Два года назад произошла вот крупная авария в московском метро, в которой погибли довольно много людей, больше 20. Неужели руководство метрополитена не сделало никаких выводов вот после этой аварии?
Вы знаете, как бы, что касается той аварии, да, может, руководство какие-то и сделало, что перестало стрелки устанавливать раньше времени, чтобы как бы линии еще строящиеся, а уже нужны стрелки устанавливать. Вот это они, конечно, да, исключили. А вот по возгораниям, которые у нас началось, грубо говоря, с Новых Черемушек, и потом продолжилось на станции Черкизовская, дальше Красногвардейская, теперь Выхино, ну, руководство метрополитена никаких выводов не сделало. Просто, как говорится, на всем хотят сэкономить, и как бы людей заставляют даже инструмент покупать за свой счет.
Это был бывший сотрудник метрополитена Василий Шеляков. О том, что руководство московского метро скрывает информацию о большинстве происходящих в подземке аварий, впервые за несколько дней до годовщины катастрофы заявил председатель независимого профсоюза работников метрополитена Николай Гостев. По его словам, работники метро уже обращались к депутатам Госдумы, а также в мэрию Москвы, Генпрокуратуру, Министерство транспорта. Однако в ответ, как утверждает Гостев, партии и ведомства присылают работникам метрополитена только отписки. С Николаем Гостевым побеседовал мой коллега Иван Мартыненко.
Николай, по вашим словам, большинство поломок и аварий в московском метро скрывается от горожан. А кто именно ответственен за сокрытие этой информации?
Руководство московского метрополитена. У нас внесены изменения в правила внутреннего трудового распорядка во всех структурных подразделениях о запрете контактов со средствами массовой информации. Второе, это лично господин Пегов Дмитрий Владимирович, начальник московского метрополитена, который на сегодняшний день не подписывает приказы и указания. До работников заводятся они за печатью канцелярии номер один без его личной подписи. И третий – это главный ревизор московского метрополитена господин Козлов, который анализ работы московского метрополитена перестал доводить даже до работников.
А из-за чего происходят аварии? С чем они в основном связаны? И насколько вообще они угрожают самим горожанам?
Ресурс оборудования выработан. Нету своевременных поставок запчастей, нету своевременных замен материалов. У нас помимо кадрового голода специалистов, которые могут выполнять свою работу, у нас тотальная нехватка запчастей и инструментов. Тотальное во всех подразделениях. И все это делается в угоду поставленной задачи сократить эксплуатационные расходы московского метрополитена на 30%. Это убьет московский метрополитен, и мы будем не только гореть, мы опять начнем врезаться, и эскалаторы наши начнут падать или оставаться без тормозов и раскручиваться с людьми, с неизбежными жертвами.
А насколько вообще, по вашим оценкам, устарело оборудование в метро?
Скажем так, по линиям первой очереди это порядка 70%, по линиям второй очереди это 60-е годы ввода в эксплуатацию это порядка 50%, по линиям третьей очереди это 80-е годы это порядка 40% износ оборудования и так далее, и так далее. Здесь по службам очень разные цифры. Скажем, есть служба связи, там еще более-менее ситуация, порядка там 10-15% износ. По службе пути, ну, доходит до 80%. У нас отставание от графика по замене рельсов вместо 12 километров заменили только 2 километра. У нас по замене шпал из 6 тысяч потребностей заменено 800 шпал. Здесь ужасающая ситуация по всем направлениям. Но она разная по различному оборудованию.
То есть все-таки трагедии аварии в московском метро пока ничему нас не научили?
До тех пор, пока персональную ответственность водители не будут нести, ничего не изменится. Второй момент. После 15 июля 2014 года мы, как профсоюз, так и не смогли получить информацию. И на сегодняшний день уверены в том, что ни копейки пострадавшим людям в аварии 15 июля 2014 года метрополитен не заплатил. Платилось все из городского бюджета.
Вы утверждаете, что руководство метрополитена запрещает своим сотрудникам разговаривать с прессой, а эта беседа вам тоже чем-то угрожает?
Угрожает, и мне тоже в очередной раз, и членов нашего профсоюза сейчас развязана охота, и нас пытаются уволить по любым надуманным основаниям. Но мы считаем, что это базовая ценность распространения информации, если это угрожает жизни людей. И мы стоим на этом, и сейчас у нас идет акция нашего профсоюза. Вот 16 июня мы выходим на одиночные пикеты, проводим встречи с депутатами, проводим митинги. А вообще эта кампания началась с декабря месяца, когда мы пытались договориться с нашим руководством об изменении ситуации, мы пытались добиться приема у первых лиц. Был отказ, мы выходили на митинг 2 апреля, где доводили до общественности наши проблемы. И вот с июня у нас идет, в общем-то, долгосрочная кампания нашего профсоюза за достоинство работников московского метрополитена, за свободу объединений, за повышение заработной платы. Мы ведем эту кампанию, и нам очень не хватает освещения в СМИ. Понимаете, мы ощущаем табу в средствах массовой информации на освещение нашей деятельности. Мы обращались к депутатам КПРФ, мы обращались к депутатам «Справедливой России», мы обращались к мэрию Москвы, мы обращались в Генеральную прокуратуру, Министерство транспорта, и мы ежемесячно обращаемся в управление московского метрополитена. Прокуратуру московского метрополитена, Государственная инспекция труда по городу Москве. Отвечают по-разному, в основном отписки. Результата нет. Ситуация только ухудшается и накаляется.
Это был председатель независимого профсоюза работников московского метро Николай Гостев. Он также добавил, что для сокрытия информации о поломках начальник метрополитена Дмитрий Пегов запретил своим подчиненным общаться с прессой. Лидер профсоюза отметил, что анализ работы метрополитена перестал доводиться даже до его работников. Конец цитаты. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
«Время свободы» – итоговый выпуск. Более миллиона просмотров набрало в последние дни в интернете видео под названием «Бедная девочка с айфоном 6», снятое на молодежном форуме «Территория смыслов». На нем девушка из Красноярска, сотрудница детского дома Яна Мамаева, спрашивает вице-спикера Госдумы Сергея Неверова, как она может купить квартиру, если ипотека превышает ее зарплату. А экс-сопредседатель Координационного совета Молодой гвардии «Единой России» Екатерина Стенякина в довольно резкой форме отвечает ей, что если у девушки в руках iPhone 6, а она держала такой телефон, то такие вопросы она задавать не имеет права. В ответ поддержавшие Мамаеву пользователи интернета потребовали от президента Владимира Путина и главы агентства по делам молодежи Сергея Поспелова лишить Екатерину Стенякину мандата депутата Ростовской думы за недостойное поведение, порочащее репутацию законодательной власти. Соответствующую петицию за 5 дней подписали более 7000 человек. Кроме того, они потребовали конкретного ответа на вопрос Мамаевой. На каких условиях молодые люди в современной России могут получать ипотечные кредиты? На этот вопрос «Радио Свобода» отвечает Ольга Широкова, директор по консалтингу компании Knight Frank. С ней побеседовала Карина Веригина.
Каковы шансы нынешней российской молодежи на приобретение недвижимости и насколько трудно для них взять ипотеку?
На самом деле государство старается помогать тем, кто хочет взять ипотеку. В прошлом году действовала, в этом году была продлена программа субсидирования процентной ставки. Сейчас эта ставка составляет 11,9%. Да, это по-прежнему много, тем не менее это существенно ниже, чем рыночные ставки в банках. Существуют различные программы строительства жилья для молодых семей. Поэтому я считаю, что да, это непросто, да, это достаточно дорого. Кредит надо брать на достаточно длительный срок, чтобы обеспечить более-менее приемлемый ежемесячный платеж. Но, тем не менее, такая возможность есть. И еще бы я отметила, что если мы говорим про Москву, то последние годы в Москве стало строиться достаточное количество жилья так называемого комфорт-класса. То есть если раньше говорить об ипотеке, особенно для молодых людей с не очень высокими доходами, можно было только в Московской области, достаточно далеко от Московской кольцевой дороги, то сегодня и в Москве есть интересные проекты, которые предлагают, в общем-то, ну, относительно невысокие цены. Такого 5 лет назад в Москве точно не было.
Но все же, откуда у молодых людей могут быть деньги на первоначальный взнос по кредиту?
Это сложный вопрос. Это может быть квартира, доставшаяся им от родителей. Это могут быть какие-то собственные первоначальные накопления. А сейчас обсуждается еще одна программа. Она первый раз появилась одновременно с обсуждением закона об ипотеке. Это так называемые Стройсберкассы, когда как раз тем, у кого нет первоначального взноса, дается определенный период, когда они накапливают этот первоначальный взнос, а потом государство им субсидирует до еще более низкого уровня процентной ставки ипотеку. Тем самым накопить первоначальный взнос все равно надо, но потом вы получаете кредит по существенно более низким ставкам. Сейчас эта тема опять вернулась к активному обсуждению. Есть вероятность, что закон о стройсберкассах будет принят, и он как раз поможет тем, у кого первоначального платежа нет, но они будут иметь возможность в течение 3-5 лет накапливать в специальной стройсберкассе средства и потом получить кредит. Ну, сложно сейчас говорить, по какой ставке, ну, допустим, под 7% годовых, а может быть и ниже, если к этому моменту экономическая ситуация в стране сильнее выровняется.
А каким образом нынешняя экономическая ситуация в стране влияет на ставку по ипотеке в данный момент?
Ставка – это всегда несколько факторов, в том числе и риски. Когда есть понимание о том, что ситуация нестабильная, что могут быть дефолты по кредитам, что люди могут терять работу, это все закладывается, что может быть инфляция вдруг, да, существенно выше запланируемой. Это все закладывается в ставки. То есть если есть безрисковая ставка по государственным облигациям, то все, что сверху, это вот как раз те самые риски, которые определяют состоянием экономики и доходов, в том числе и тех самых молодых специалистов. Будет ли у них стабильная работа, будут ли у них расти зарплаты, смогут ли они рассчитываться по ипотеке, будут ли они брать кредиты и тем самым стимулировать развитие банковской системы. Эти все вещи взаимосвязаны.
Но в данный момент какие шаги должны быть предприняты для создания более благоприятной экономической ситуации?
Экономическая ситуация в целом, она значительно более сложная, чем раздел ипотеки. Но первый момент, он понятный, это цены на нефть. Мы по-прежнему от них зависим достаточно сильно. И сейчас мы видим, что вот какие-то совсем прогнозы, там, ведущие к апокалипсису, они не сбываются. Цены на нефть стабилизировались, даже там в некотором смысле растут. И мы, в принципе, видим сразу, что банки начинают потихонечку снижать ставки. Буквально на прошлой неделе Сбербанк понизил ставки по своим стандартным ипотечным продуктам, не связанным с господдержкой. Ставки сейчас от 12 до 14% в рублях составляют, в зависимости от типа кредита, от заемщика. То есть мы сразу видим, что как только более-менее ситуация стабилизировалась на нефтяном рынке, на валютном рынке, мы уже не видим таких сильных скачков, какие были в прошлом году, в начале этого года отчасти. И ипотечный рынок реагирует сразу на это. А дальше, ну, это, наверное, уже вопрос к макроэкономистам, что надо сделать, чтобы мы росли не только за счет роста цен на нефть. Наверное, оставим им возможность комментировать эту тему.
Но возвращаясь к молодежи, как вы считаете ли, достаточно нынешняя молодежь экономически подкована?
Я думаю, что она значительно больше экономически подкована, чем старшее поколение, и она значительно более независима и более прогрессивна во взглядах на недвижимость. Если старшее поколение, несмотря ни на что, хотело иметь жилье в собственность, то современная молодежь значительно более мобильна и зачастую предпочитает ипотеки, аренду. А если сегодня сравнивать ежемесячные платежи по ипотеке с арендными ставками на подобное жилье, то арендные ставки существенно ниже. То есть можно говорить о том, что если нет того сильного желания купить квартиру именно в собственности, владеть ею всю жизнь, то вы можете арендовать жилье значительно лучше по качеству или значительно лучше по местоположению. И многие молодые люди выбирают маленькую квартирку в центре города в аренду, а не покупают в ипотеку что-то там с расчетом на рост семьи где-то за Московской кольцевой дорогой. Это разумное, экономически оправданное поведение. программа развития доходных домов, которая позволит арендный рынок сделать более прозрачным, она тоже сейчас опять возобновлена, активно обсуждается. Есть вероятность, что таких проектов и в доступном сегменте станет какое-то заметное количество, и тогда молодые люди действительно смогут не на вторичном рынке, а на организованном рынке от единого собственника снимать квартиры в хороших местах, может быть, с каким-то минимальным сервисом, который нужен этим молодым людям, и прекрасно существовать, не обременяя себя 30-летними ипотечными кредитами.
На молодежном форуме «Территория смыслов» одна из его участниц, Яна Мамаева, спросила у депутата «Единой России» Сергея Неверова о том, как она, работница детского дома, человек с двумя красными дипломами, может купить квартиру, если ипотека превышает ее зарплату. Но внятного ответа она и не получила. Что бы вы ответили на вопрос Яны, как молодой человек с высшим образованием может купить квартиру, если ипотека выше его зарплаты?
Здесь ситуация, тоже достаточно простая. Есть несколько категорий. Есть люди, которые могут купить квартиру сами, и им сильно поддержка от государства или какая-то помощь не нужна. Главное, чтобы права собственности оформлялись правильно, понятно и корректно. Дальше есть люди, которые могут взять ипотеку, им нужна какая-то господдержка по ставке, у них есть уже средства или другая квартира на первоначальный взнос. Третья категория – это люди, которые могут войти в программу «Стройсберкас». Это те люди, которые готовы накопить на первоначальный взнос и потом получить от государства легкий кредит. И есть следующая категория – это люди у социально значимых профессий. Вот я думаю, что девушку надо отнести к этой категории. Туда попадают учителя, врачи, полицейские. То есть те люди, которые создают стабильность развития нашего общества. Эти люди должны получать спальное жилье либо по арендным программам, либо по каким-то другим льготным программам. Очевидно, что нет смысла делать для них какие-то суперльготные ипотечные программы. Это слишком искусственная конструкция. Они должны получать жилье либо во временное пользование, пока они являются представителями этих социально значимых профессий, либо в постоянное. Это уже надо четко формулировать эту программу, определять правила, определять возможности государства. Может ли государство, допустим, после какого-то срока, после 10 лет работы, передавать эту квартиру в собственность, или после 20 лет работы. Конкретные конструкции могут обсуждаться, но очевидно, что это как раз та самая категория профессий, которая должна быть обеспечена жильем со стороны государства. Мне кажется, это запрос депутату должен был сформулирован именно таким образом. Пожалуйста, организуйте создание и принятие в Думе этой программы, которая позволит нам осуществлять очень важную на самом деле функцию в нашем обществе.
Считаете ли вы наличие 6-го айфона признаком обеспеченности человека и его способности купить недвижимость?
Нет, абсолютно нет. 6-й айфон может быть куплен в кредит с минимальным взносом или вообще без первоначального взноса. Нет, абсолютно не считаю. У меня нет 6-го айфона.
Это была директор по консалтингу компании Knight Frank Ольга Широкова. Вопросы ей задавала наш корреспондент Карина Веригина. Вы слушаете программу «Время свободы», итоговый выпуск. Наш заключительный сюжет может показаться на первый взгляд несколько легковесным, однако речь идет о феномене мирового масштаба. Игра с элементами дополненной реальности Pokemon Go в ближайшее время может быть доступной и для россиян. Точное время релиза российского варианта игры, ставшей мировой сенсацией, пока неизвестно, но представитель компании Nintendo, участвовавший и финансировавший разработку Pokemon Go, заявил, что это произойдет скоро. Главным разработчиком игры является американская компания Niantic. В игре нужно искать и собирать покемонов, наводя камеру своего смартфона на тот или иной пейзаж в надежде увидеть на экране этих мультипликационных персонажей. Ориентиром выступают указания на карте. Серверы Nintendo упали после запуска Pokemon Go, не выдержав ажиотажа со стороны пользователей. Уже утром после выпуска игры на токийской фондовой бирже акции Nintendo Nintendo подскочили на 10%, а 11 июля они обновили максимум однодневного роста с 1983 года, поднявшись аж на 25%, и, по данным агентства Bloomberg, с момента выпуска игры компания увеличила свою капитализацию более чем на 7 миллиардов долларов. Эксперты уже сейчас предупреждают, что игра не только захватывающая, но и таит в себе некоторые опасности, ну а некоторые депутаты Думы даже предлагают запретить ее. Собеседник «Радио Свобода», ведущий разработчик геймдизайна компании-производителя компьютерных игр CTG и по совместительству писатель-прозаик Кирилл Грабовский.
Подобные игры уже были выпущены в 2012 году. Теми же самыми разработчиками была выпущена игра «Ингрис» с очень похожей механикой, где тоже люди должны были путешествовать по реальным городам, по реальной карте, находить на них определенные места, вот, добывать там какую-то энергию. Но эта игра не была связана со столь популярной франшизой, которой являются покемоны, ну, по крайней мере, в западных странах. Кроме того, на PS Portable, PSP, также была выпущена игра Invisible с очень похожей механикой в плане боев. То есть она тоже создавала маленьких воображаемых виртуальных зверей на фоне реального окружения. Она была довольно успешна среди детей, но она не обладала потребной глобальностью. Вот, очевидно, в настоящий момент создателям игры удалось сочетать поиск на глобальной карте, очень интересный и популярный сеттинг, то есть популярных персонажей, которые уже имеют огромный рынок в западных странах. А кроме того, можно предположить, что именно сейчас мобильный рынок, рынок мобильных приложений и общая мобильность населения достигла того критического порога, когда пришло время игр с геолокацией, пришло время игр с сочетанием виртуальной реальности и реальной, дополненной так называемой реальности.
Но все-таки какова цель играющего? Он должен обнаружить покемона. Что значит обнаружить его? По какому принципу он появляется в том или ином месте? Почему даже в Государственной Думе требуют запретить эту игру?
Игровой процесс достаточно незамысловат. Он построен из двух как бы независимых частей. Первый из них, собственно говоря, в поиске покемонов. Игрок перемещается по реальному пространству, реальному миру, находя в нем определенные точки. Это выглядит примерно как поиск дома, магазина, какого-нибудь кафе на Google карте. И это неудивительно, потому что ведущий разработчик этой замечательной игры, он же по совместительству занимался проектами Google Maps, Google Earth и вел это направление в рамках Google. Таким образом, у него уже накоплен огромный опыт взаимодействия с геолокацией. Игроки путешествуют по городам, по миру и находят специальные места, так называемые покестоп. Вот. В этих местах они могут находить покемонов, предметы, ресурсы и прочие вещи, которые им для игры необходимы. Если смотреть со стороны, то это выглядит как человек, который идет и что-то усердно ищет, глядя в свой мобильник, усердно ищет по карте. Когда покемон найден, игроку необходимо его поймать. Здесь начинается вторая часть игры, связанная с дополненной реальностью. Игрок включает камеру своего мобильного телефона и видит окружающую реальность совершенно нормальную, в которой где-то неподалеку спрятался маленький мультяшный покемон. Сам покемон — это просто изображение, наложенное на то, что видит камера телефона игрока. Вот. Найдя этого покемона и наведя на него свой телефон, игрок должен бросить в него виртуальный шарик-ловушку, и после этого покемон оказывается в его распоряжении. Сам по себе игровой процесс, как вы видите, очень незамысловат. Но при этом он хорошо ложится на такие привычные для современных молодых людей паттерны, как поиск какого-то места по интернету, фотографирование достопримечательностей с использованием камеры мобильного телефона. Он интуитивно понятен, но очень-очень прост. Возможно, в этом одна из причин столь большой популярности. Это распространенность нынешних сервисов геолокации и поиска по картам. Вот, найдя покемонов и собрав себе коллекцию, игроки могут находить специальные залы, это тоже места на реальной карте, в которых они могут сразиться с другими игроками, с их покемонами. Другим игрокам, естественно, тоже придется туда прийти. В виртуальных поединках покемонов можно улучшать, покемонов можно выращивать. Вот, для них можно покупать всякие компоненты, которые делают их более сильными. Но основной компонент и наиболее привлекательная часть игры – это, конечно, безусловно, поиск. Вот так и выглядит эта игра.
Но для этого нужно беспрерывно передвигаться, правильно ли я вас понимаю?
Совершенно верно. И это одна из ключевых фич, ключевых моментов, которые позиционируют разработчики игры. Не секрет ни для кого, что сейчас одна из самых больших проблем среди нашей молодежи – это то, что люди проводят целые дни за своими компьютерами, за своими мобильными телефонами, и очень-очень мало мобильны на самом деле. Для того, чтобы найти покемона, приходится проходить иногда довольно значительные расстояния, а для того, чтобы его вырастить и натренировать, игра просто требует, чтобы игрок прошел какое-то расстояние, несколько километров. И только после того, как он это сделает, покемон получит свой апгрейд, станет более сильным. Здесь отмечают удивительный феномен. Многие подростки, которые до сих пор сидели в интернете, вот сейчас они стали активно гулять, путешествовать, общаться с друг другом, встречаясь в этих самых активных точках на реальной карте. И это, пожалуй, положительный аспект игры. В связи с нынешней виртуализацией, всеобщей виртуализацией, это не может не радовать.
Какую-то образовательную нагрузку несет эта игра?
Здесь скрыты некоторые моменты, которые внушают опасения в связи с образовательной нагрузкой. Большинство активных точек – это те или иные достопримечательности в городах. Отчасти это наследие предыдущей игры от разработчиков, которая была ориентирована на такой достаточно мрачный магический мир, гораздо более серьезный, со сбором маны и магической энергии, была привязана к достопримечательностям. Действительно, большинство точек, где можно найти покемонов, это какие-то знаковые места на Google-карте. И путешествуя, дети, и подростки, и молодые люди, они знакомятся с родным городом. Но есть и другой аспект, который, насколько мне известно, очень волнует, в том числе и нашу отечественную общественность. Дело в том, что часть достопримечательностей, объектов культуры, они являются одновременно культовыми сооружениями той или иной религии, зачастую мемориальными комплексами. И нашествие подростков с мобильными телефонами, например, на кладбище или в церковь, действительно может быть воспринято не очень адекватно. Насколько я понимаю, это и есть основное опасение главных противников игры в нашей замечательной стране. Ну, здесь что можно сказать по этому поводу? Да, действительно, в том числе и в Соединенных Штатах уже есть жалобы, например, со стороны музея Холокоста или со стороны Арлингтонского кладбища, о том, что они не хотели бы видеть игроков в эту игру на своей территории. И мне кажется, что эти мнения, этих требований вполне правомерны. Но я полагаю, что эту проблему удастся решить гораздо проще, чем общим запрещением игры на территории той или иной страны, к чему призывают некоторые наиболее радикальные из наших соотечественников. Полагаю, что в ближайшее время будет возможность связаться с технической поддержкой команды разработчиков и просто исключить такие трепетные точки из базы данных. Но сейчас это действительно не так. Не далее, чем сегодня, играя в эту игру, я обнаружил точку появления покемонов, да, во дворе одного православного храма. И действительно это смотрелось для православного христианина не очень хорошо. Проблема определенно есть. Но я уверен, что ее удастся решить относительно малой кровью.
Вы имеете прямое отношение к разработке компьютерных игр. Можно ли предполагать, как долго продержится вот подобный ажиотаж вокруг игры Pokemon Go?
Ну, ажиотаж вокруг этой игры определенно продержится, ну, если учесть, что у нас она еще официально не выпущена, ажиотаж вокруг этой игры определенно продержится до конца года, но это только самое-самое начало истории. Как у любого успешного продукта, у этой игры, несомненно, будет огромное количество подражателей. В течение ближайшего года нас ожидает настоящий бум игр, связанных с геолокацией, дополненной реальностью. Очевидно, что рынок созрел для этого. Да, в ближайшее время мы будем видеть много подростков, которые смотрят свой телефон и высматривают что-то невидимое и несуществующее, ищут его где-то в реальном мире. Это, к счастью или к несчастью, абсолютно несомненно. В принципе, эра виртуальной реальности и дополненной реальности надвигается на нас семимильными шагами, и это прогресс, который вряд ли кто-нибудь способен остановить. Я хотел бы осветить еще одну очень важную проблему. Она касается, в первую очередь, возрастных ограничений. Это самый щекотливый вопрос. Я сам отец нескольких детей, часть из них достаточно малой возрастом. И когда подросток или ребенок идет по улице и смотрит свой телефон, высматривая несуществующего покемона, он, естественно, игнорирует реальность и вполне подвержен всяким вполне реальным опасностям. Уже есть предупреждения о железнодорожников, о том, что стоит избегать определенных территорий от медиков. Конечно, движок игры достаточно интеллектуален в плане выбора точек для появления покемонов. Но при этом он не всеведущий, он опирается только на ту информацию, которая есть в его базе данных. А что происходит в реальном мире, где там есть машины или где открытый люк, движку, естественно, непонятно. В связи с этим уже сейчас в Америке обсуждается вопрос о том, что игре необходимо присвоить рейтинг, ну, как минимум 13+. То есть это должны быть уже старшеклассники, которые могут спокойно передвигаться по городу, которые хорошо в нем ориентируются, которые не заблудятся и, вероятнее всего, не попадут под машину. Это действительно реальная проблема, это реальная опасность. Исходящая из подобных виртуальных развлечений, недооценивать ее нельзя. То есть я бы категорически не рекомендовал родителям малолетних детей, то есть младших школьников или дошкольников, скачивать для них эту игру. Потому что куда они зайдут в поисках покемонов, совершенно никому неизвестно, трудно предсказуемо. То есть, как в любом случае, естественно, вся вот эта паника, которая у нас сейчас возникла, она несколько преувеличена, но разумная осторожность не помешает. А что касается других приложений виртуальной реальности, то как и в интернете, как и в любых приложениях, здесь могут быть самые разные риски. Скорее всего, появятся службы знакомств, основанные на подобной механике, где может попасться что-то совершенно не предназначенное для детских или подростковых глаз. Так что всем родителям следует внимательно контролировать, во что играют их дети и где эти дети находятся.
Это был разработчик геймдизайна компьютерных игр Кирилл Грабовский. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 15 июля. Его продюсер Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.